вас забыли спросить.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Это программа «Вас забыли спросить», и у нас сегодня в гостях Борис Ефимович Немцов, депутат Ярославской областной думы. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Борис Ефимович. Вначале хотелось бы обсудить с вами дела насущные, ну, касательно бюджета, например. Вы внесли несколько поправок достаточно существенных. Расскажите, что это за поправки, ну, а дальше я вам уже сопутствующие вопросы задам.
Ну, поправки носят системный характер. Первое касается сохранения программы детского питания, детских завтраков для учеников начальных классов. Более 50 тысяч детей области с 1 по 4 класс могут спокойно эти завтраки, по крайней мере, в этом году еще получить. И это такая, знаете, вот я считаю, священная корова, которую нельзя трогать. Тем не менее, из-за того, что бюджет крайне дефицитный, из-за того, что бюджет, ну, по сути, банкрот, большинство думское, то есть партия «Единая Россия», решила эту программу резко сократить. И вместо 500 миллионов рублей на эту программу будет потрачено ровно в два раза меньше. Сейчас они морочат всем голову, говорят, что да, денег меньше будем тратить, но завтраки сохранятся. Но любой разумный человек, радиослушатель «Эхо Москвы» и вы, Людмила, отлично понимаете, что если в два раза сокращается финансирование, да, то значит должны платить либо родители, либо кто-то уже бесплатные завтраки не получит. Скорее всего, так оно и будет.
Ну вот сразу вас перебью. Вот, например, Исаев, ваш конкурент из партии «Единая Россия», пишет о том, что детское питание «Единая Россия» сокращает на 60%, значит, но детское питание до конца учебного года сохраняется полностью, и «Единая Россия» причем сохраняет это и детское питание. Они этим занимаются.
Ну, есть демагогия, а есть цифры. Еще раз, вот вдумайтесь. В этом году, вот в уходящем, в 2013 году, на детское питание, детские завтраки в бюджете было заложено и истрачено 500 миллионов рублей. На следующий год в бюджете 2014 года заложено 250 миллионов рублей. Я задаю вопрос Исаеву, вам, радиослушателям. Если в бюджет заложено в два раза меньше денег, то мы можем бесплатно обеспечить завтраки всем тем детям, которые идут в школу с 1 по 4 класс?
Ответ. Давайте нашим слушателям разъясним. Нет. То есть на полгода сейчас сохранены детские завтраки.
Еще раз, смотрите, принимается бюджет на год. Вот принимается не полугодовой бюджет, я хочу подчеркнуть, а принимается бюджет на год. Демагогия состоит в том, что мы сейчас примем 250 миллионов, а потом еще, наверное, что-то примем. Но это вот не тот бюджет, который мы сейчас обсуждаем. Принимается бюджет на год. В бюджете на год заложено 250 миллионов. То есть в два раза меньше денег. Точка. Это значит, что половина, ну так грубо, половина детей будут либо доплачивать, либо, там, я не знаю, выберут какую-то конкретную группу малообеспеченных детей, из малообеспеченных семей они будут бесплатные завтраки получать, а все остальные их получать не будут. И не надо здесь разводить какую-то такую демагогию, представить в абсолютно извращенном виде все, что происходит. Если сокращается финансирование, то очевидно, что половина детей... Либо родители за них платят, либо они просто без завтрака остаются. Что непонятно?
Хорошо. Может ли так получиться, что в конце вот этого вот учебного года, я об учебном годе говорю, «Единая Россия», вы вместе, депутаты, изыщете средства для того, чтобы и на вторую половину этого учебного года выделить деньги?
Отлично. Я предложил депутатам от «Единой России» найти деньги для того, чтобы детей, в общем, не мучить и не издеваться над родителями, да? Вот, я им предложил сократить две статьи. Первое, я предложил отказаться от служебных автомобилей, от персональных автомобилей. Всего в автопарке областной администрации, правительства области, всего находится около 100 автомобилей, ну, точнее, 96 автомобилей, вот, и работает в гараже больше 100 человек. То есть всего бюджет вот этих персональных и служебных машин 90 миллионов рублей. Я предложил, в том числе и гражданину Исаеву, отказаться от служебных персональных машин в пользу детей. Я предложил 80 миллионов рублей, освободившихся, да, направить на, собственно, детское питание. Ответ категорически нет. Правительство против, Единая Россия против, истерика, а как мы в область поедем, а как мы в Москву поедем, а как это так, вот мы такие крутые, мы депутаты, мы там члены правительства и так далее, и как же вот мы теперь без служебных машин. Хотя у каждого, они не бедные люди, у каждого из них есть машины, да, вот, они получают нормальные зарплаты, непонятно, чем они отличаются от остальных людей, например, там, от начальников цехов, там, на заводах, да, или, допустим, от малых и средних предпринимателей, вообще непонятно совершенно, почему у них должны персональные машины. Вот, тем не менее, эту привилегию они за собой сохранили. Второе предложение. Я говорю, вот у вас есть такая программа.
А можно я здесь вот вставлю про автомобили? Да. Судя по таблице поправок, губернатор отклонил и сказал вам, расходы на обеспечение транспортом органов исполнительной власти Ярославской области и так уменьшаются почти на 20%.
Смотрите.
Ну, что не устраивает-то?
Не устраивает то, что до сих пор эта архаичная затратная система существует. Да? Что сказал губернатор? Он сказал так: я раньше на автомобили тратил 110 миллионов рублей, а теперь я буду тратить 90, но все равно служебные автомобили все сохраню. А я говорю, что не должно быть служебных автомобилей в Ярославской области, потому что у всех начальников есть свои автомобили. Если они хотят получить компенсацию за бензин, пусть получают. Если они хотят на городском транспорте ездить, пусть ездят. Слушайте, я не пользуюсь служебным автомобилем. Я могу взять такси и поехать. Если мне надо в Москву поехать, я сажусь на поезд и еду в Москву. Дальше, если надо в область поехать, они могут спокойно там, если им жалко свою машину, заказать такси и доехать по области. И пусть едут на своей машине. Почему дети должны страдать от того, что у них должны быть служебные машины? Я считаю, что сокращение, которое они нарисовали, 18-процентное на самом деле, это сокращение, оно недостаточно. Я предлагаю оставить вместо 100 машин 2. Одну у губернатора, другую у председателя Думы. И то, поскольку они, ну, официальные должностные лица, законодательную и исполнительную власть области представляют. Ну, бюджет, понимаете, кризисный. Бюджет банкрот. В бюджете долги, сплошные дыры. Значит, мы будем вынуждены занимать в банках, в Сбербанке, в ВТБ, там, на рынок выходить, заимствования занимать. Будут, я думаю, около 7 миллиардов рублей на следующий год. Ну, чуть-чуть, начните с себя, да? Ну, давайте с себя начните экономить. Ну, почему вот вы хотите у себя все сохранить, а на несчастных детях отыграться? Вот, собственно, вся моя позиция. Второе.
Понятно, да. По второе, это уменьшить расходы на 103 миллиона. Программа называется «Реализация информации и имиджевой политики органов исполнительной власти». 103 миллиона.
Людмила, это... ну это такое бюрократическое название, но суть в следующем. Власть тратит на свой имидж огромные деньги. Вот 103 миллиона. Вот я могу сказать, в уходящем году губернатор по фамилии Ястребов и его правительство потратило на свой имидж 46,5 миллионов рублей. Вопрос. Имидж губернатора от этого стал как у голливудской звезды? Он что, действительно такой отец родной для всех? Он спасает Ярославскую область от разрухи? Он создает рабочие места? Почему надо 46,5 миллионов рублей черт знает на что тратить, когда имидж власти уже сформировался? После посадок мэра Ярославля, после посадок мэра Рыбинска, после посадок председателя областной избирательной комиссии, после посадок заместителей, всю городскую администрацию в тюрьму посадили. Имидж создан, жулики и воры. Дальше. Бесплатно совершенно этим имиджем занимает Следственный комитет. Бесплатно. Ему платить не надо. Вот посадили там, показали по телевизору, вот тебе имидж. Вот на эхе Ярославля об этом говорят, в интернете об этом говорят. Какие 46 миллионов? Зачем это тратить? Дальше. 103 миллиона. Это что за 103 миллиона? У них есть... Они создали такой холдинг. Называется ГАУ «Верхняя Волга». ГАУ «Верхняя Волга» — это холдинг, медиа-холдинг, да, который включает в себя Первый Ярославский телеканал, который является зомбоящиком, на мой взгляд, и ряд средств массовой информации. Я считаю, что содержать абсолютно партийное телевидение, очевидно, что Первый Ярославский телеканал представляет партию «Единая Россия», содержать газеты, которые отражают точку зрения одной партии, должна эта партия. Должна эта партия. Вы хотите Первый Ярославский телеканал содержать? Пожалуйста, фонд «Единой России» берет деньги, финансирует Первый Ярославский канал, и друг друга там Исаев, Зарубин, там кто хотите, Ястребов, пусть они там не вылезают из этого зомбоящика, пусть они там выступают. Почему бюджет за это должен платить? Я поэтому считаю, что «Верхнюю Волгу» надо закрыть, дальше деньги надо направить на детей, как я уже сказал, и оставить, я предлагаю оставить 45 миллионов на фонд поддержки независимой прессы.
Сейчас, значит, мы, подождите, к этому перейдем. Вернемся к завтракам. То есть получается, что если мы вот эти 100 миллионов прибавим к 80, вот то, что за транспорт, да, это 180 миллионов, да. И эти 180 миллионов, вы считаете, уже сейчас могли бы пойти на завтраки.
Ну, в принципе,
для
да.
того, чтобы остальные полгода дети могли питаться.
Да.
Но возможно ли, что, например, правительство изыщет средства в мае, там, условно, да, и найдет эти деньги из других статей?
Людмила, значит, правительство изыщет средства очень просто и, на мой взгляд, убийственно. Правительство пойдет в банк и займет.
А вы предлагаете, теперь понятно.
Да, да, правительство пойдет в банк и займет. Займет под огромный процент, расплачивается будет уже другой губернатор, расплачивается будет другое правительство.
Ну, вы тоже наговорите,
еще пока неизвестно. Я объясню, почему. Дело в том, что заимствования, они же длинные. Ты когда займи берешь, ты же не на день берешь, ты берешь на 3-5 лет. Да? Ясно, что через 3-5 лет обстановка в области изменится. Кстати, очень важное обсуждение было в бюджете, на бюджетном комитете, о том, чтобы запретить брать взаймы много. Вот мы хотим установить предел заимствования. И это очень хорошая идея, я ее всецело поддерживаю. Вот была сначала планка 65%. Вот 65% берешь от бюджета денег займы, больше не берешь, потому что иначе бюджет будет разорен. И ни на каких учителей не хватит, никаких детей не хватит, никаких дороги ни на что. Вот. Естественно, правительство хочет, чтобы ему разрешили больше брать займы. Поэтому они хотят планку поднять до 80%. 80% от бюджета хотят брать. Вот. Это все плохо, потому что расплачиваться-то не эти будут люди, а уже кто-то следующий.
Ну, вот то, что касается транспорта, и то, что касается денег на имидж, это губернатор, я как понимаю, отклонил, и к этому вопросу мы можем даже больше не возвращаться, потому
нет,
что...
Нет, я как раз считаю, никак... Людмила, да. Вы знаете, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что надо бороться. Я абсолютно уверен, что...
Как?
Ну, надо... объяснять людям, что они экономят на детях, но не экономят на себе. Вот, они начали сокращать расходы на правительство на 10%.
Они это власть.
Да, да, я это приветствую, но этого мало. Я считаю, что надо взять за правило, если ты у кого-то... Например, они сейчас повышают квартплату для бедных. Для 50, вот Единая Россия, приняв этот бюджет банкрот, первое, что сделала, подняла квартплату для 54 тысяч самых бедных семей области, увеличила им квартплату на 450 рублей. Вот, они установили некую норму, не 14% от общего дохода, а 17%. Ну, в деньгах это, значит, дополнительно с 1 января бедные семьи будут платить больше за квартплату. Давайте так, вот вы хотите из бедных деньги взять, начните с себя. Мне кажется, что это по-человечески правильно. И это надо всячески поддерживать, популяризировать. Конечно, лучше всего устроить Майдан на Советской площади. И тогда они быстренько со своих служебных автомобилей вылетят к чертовой матери. Вот, и поедут на трамвае, и на троллейбусе. И слава тебе, Господи. Они дождутся, что вот, когда людям вот так вот закручивают гайки, над ними издеваются и так далее и тому подобное, даже такие терпеливые, как ярославцы, в конце концов выходят и их сметают. Они к этому делу ведут, что ли? Я, например, не хочу, чтобы была революция, на самом деле. Я не в том возрасте, у меня совсем другое представление.
Мы сейчас с вами про революцию поговорим.
Да.
Вы тут вспомнили про то, что вы хотите изыскать средства в бюджете для того, чтобы поддерживать независимые СМИ.
Я сейчас поясню, в чем дело. Вы знаете, я уже давно все-таки в Ярославле и в области, и я всегда удивлялся, почему журналисты такие зашуганные. Почему журналистов все...
Это он про меня, кстати.
Нет. Нет, Людмила не самая зашуганная. Если бы она была самая зашуганная, я бы вряд ли сидел в этой студии. Вот. Нет, как раз. Почему все всего боятся и так далее. Я сначала думал, что есть специально обученные такие вот сатрапы, которые издеваются над журналистами. Сейчас я понял, нет. Журналисты покупают. Закладывают, например, в бюджет... Вот, например, в бюджете областной думы есть гениальная по своей мерзости статья. Называется «Статья на обслуживание средств массовой информации». Внимание, обслуживание. Вы обслуга. То есть заключается договор на информационное обслуживание депутатов. Согласно этому договору, журналисты обслуживают этих самых депутатов. Очевидно, что никогда, правда, журналисты про них уже не скажут, они же им деньги платят. Очевидно, что никогда объективной информации не будет. Я им предложил эту статью убрать из бюджета Думы. Кстати, бюджет Думы почти 200 миллионов рублей. Вот бюджет самой Думы, да? Я говорю, давайте 15 миллионов уберем. Ну, чего вы над журналистами издеваетесь? Давайте лучше сделаем гранты на поддержку СМИ. Дальше. Вот этот 103 миллиона, который мы с вами обсуждали. Там есть бюджет на обслуживание губернатора. Информационное обслуживание губернатора. Этот бюджет В 2014 году будет тоже 15 миллионов рублей. Кроме того, губернатор обслуживает Первый Ярославский канал, да, который облизывает там их всех и Единую Россию со всех сторон. В итоге уничтожена журналистика. А что такое уничтожен свободный журналист? Это создана питательная почва для коррупции. Как только журналисты не могут заниматься журналистскими расследованиями, как только журналисты не могут поднимать острые темы, как только самые интересные, самые скандальные истории становятся тайной, тут же это питательная почва для воровства. Поэтому эти деньги не только у детей отобраны, они еще провоцируют воровство и коррупцию. Теперь что я предлагаю? Я предлагаю не 103 миллиона, которые там на Верхнюю Волгу положено, и даже там не деньги, которые на губернатора и на Думу заложены. Я предлагаю сделать фонд поддержки независимых СМИ для того, чтобы независимые средства массовой информации, включая радиостанцию «Эхо Ярославля», могли бы взять грант из бюджета, грант для информирования, не обслуживания, внимание, а информирования населения, точка. Мы занимаемся информацией. Наша профессия – информация. Дальше. Как я предлагаю оценить, эффективно вы работаете на «Эхе Москвы» или неэффективно? Я предлагаю оценить это очень просто. Перед тем, как взять грант, нужно замерить всего две составляющие. Сколько граждан знают, слышали, знают про «Эхо Ярославля»? В городе Ярославле и в области?
Да, значит, то есть, им помогают.
То есть, Нет, первый вопрос. Известность. Сколько граждан доверяют «Эху Ярославля»? Всего два показателя. В начале получения гранта и в конце. Значит, в начале, допустим, известность «Эха Ярославля» 70%, но я просто так сейчас говорю. Вот, а доверяют из этих 70% «Эху Ярославля» тоже 70%. Ну, допустим, да? Если после того, как вы получили грант, ваша узнаваемость стала 80%, а доверять вам стали тоже 80%, значит, вы отлично работаете, значит, вы объективно информируете, значит, к вам больше доверия, значит, вы хорошо сработали. Замечу, что вам не надо уважать партию «Единая Россия» или Немцова, или там оппозицию поднимать, вам надо информировать. Все. От вас задача информировать с тем, чтобы ваш рейтинг рос, и с тем, чтобы доверие к вам тоже росло. Вот и что предлагаю.
Борис Ефимович, я вам сразу скажу, как главный редактор «Эхо» в Ярославле, что вы тогда эти 45 миллионов не потратите, ну, наверное, ни на кого, потому что звучит на поддержку независимых СМИ. А где вы вообще видели независимые СМИ?
Сейчас расскажу, что такое. Это хороший вопрос. Люда, я сейчас объясню, это очень просто. Это СМИ, в уставном капитале которых и учредителями которых не является власть. Вот не является власть. «Эхо Ярославля», насколько я знаю, учредителем не является власть. Я знаю, что учредители входят в партию «Единая Россия», но это другой разговор. Это не является... То есть Первому Ярославскому каналу нельзя давать эти деньги. Угу. Городскому телеканалу нельзя давать эти деньги. Да? Газете «Северный край» нельзя давать эти деньги.
Ну, тогда вы только нам их и отдадите.
Стоп, стоп, нет. Ну,
есть еще несколько СМИ, да.
Ничего подобного, ничего подобного. Ничего подобного. Есть газеты, есть интернет-издания, есть там «Я-24», например, канал, который не будет государственным, там, я так понимаю, рано или поздно его продадут. Как только СМИ не принадлежит напрямую муниципалитету или области, так это СМИ может претендовать на эти гранты. И это отличная вещь, у нас журналистика появится. Понимаете, журналисты будут бороться за что? За аудиторию. Им надо, чтобы узнаваемость была. Второе, журналисты будут бороться за доверие. Им надо, чтобы правда была, а не жвачка вот эта, какие все они хорошие, жулики и воры.
Ну,
да?
На эти деньги вам нужно тогда, получается, создавать какие-то новые СМИ.
Нет. Это
потому
не
что...
Нет, это не наша работа. Мы не будем создавать никакие СМИ. Власть не должна создавать никакие СМИ.
Ну, вы сами себе противоречите сейчас.
Нет. Есть СМИ, вот действующие. Да, они забитые, да, они подкупленные, да, журналисты боятся, да, профессия уничтожена. Все понятно, да, засилие одной партии, одной идеологии, все правда. Дальше мы говорим, ребята, все, стоп. С этого дня начинаем жить по-новому. Вы, вот газета «Родной город».
Вот газета «Родной город» и «Эхо Москвы» в Ярославле. Больше на сегодняшний день нет, вам никто не скажет, что знают.
Ярновости, например.
О том, что, это, что эти СМИ функционируют вообще. То есть об остальных просто не знают. Ну, например, о тех же сайтах в интернете.
Допустим, маленький сайт в интернете. Ну, там, не знаю, маленький, не маленький.
А его никто не знает, вы, соответственно, денег не дали.
Нет, по вашей, там, схеме. Нет, просто гранты меньше будут. Вы не поняли. Смотрите, у вас мощные средства массовой информации. Вас слушают там по утрам, я знаю, там около 40 тысяч там, человек, насколько я знаю, да, в одном Ярославле. Вот. Естественно, грант для крупных СМИ будет больше, там, не 300 тысяч рублей, там, а может, там, миллион или 2 миллиона. А для маленьких СМИ, в том числе интернет-СМИ, сам размер гранта будет маленький. Ну, например, там, 300 тысяч рублей, там, 200 тысяч рублей и так далее. То есть размер гранта будет маленький. И мы маленьких тоже поддержим. Маленькие могут стать более известными, если они смогут раскрутиться, смогут действительно давать интересную информацию, смогут завлечь к себе читателей. Наоборот, если они не смогут, то мы им, конечно, больше давать не будем. Причем критерий очень простой. Смотрите, мы выращиваем, как в инкубаторе, эти СМИ. Мы говорим, у тебя, ты был маленьким сайтом, а тебя читало 2000 блогеров. Через год мы замерили тебя, выяснилось, что тебя читает 10 тысяч. Молодец, мы тебе дадим теперь не 300 тысяч, а там 600 тысяч. И наоборот, мы тебе дали, а тебе вообще забыли, извини, больше ничего не получишь. Поэтому мне кажется, что как раз этот механизм позволяет поддержать, а, независимые СМИ, главное, людям давать правдивую информацию, иначе они доверять не будут. И третье, есть очень простой критерий оценки, как ты работаешь. А что сейчас происходит? Сейчас выбирают тех журналистов, которые лояльны. Те журналистов, которые пишут только хорошее про власть. И это ужасно, потому что это ложь. В итоге люди то ли в Фейсбуке с Шабоевой переписываются в комментах, то ли с Немцовым там у него тоже в Фейсбуке переписываются в комментах. И вся правда, она оказалась туда сброшена. Но это же ненормально. Это же никуда не годится. Мне как раз кажется, что из-за этой забитости, в которой оказались загнаны вот эти самые СМИ, да, нужно выходить на нормальную поверхность. Кстати, я вас уверяю, у нас коррупция снизится в области.
А как кто вот будет определять, насколько СМИ является популярным, насколько ему сильно доверяют?
Понял, значит, это...
Потому что тут тоже, знаете, можно посмотреть некие коррупционные и другие мотивы.
Отличный вопрос. Слава богу, я продумал это. Я же как бы автор этой идеи. Я продумал. На самом деле это делают социологи. Социологи уже сейчас вас мерят. Уже сейчас я видел Социс, например, да, есть социологическая служба ярославская, вот, Оглоблин ее возглавляет, Роман Оглоблин, может, вы слышали.
Угу.
Да, и я, например, узнавал, насколько популярно там вот вы, Марк и так далее. Он делает эти исследования. Делает он для рекламодателя эти исследования. И для него это стандартная нормальная работа. То есть проводится конкурс между социологическими службами с тем, чтобы они честно определили все те СМИ, которые хотят получить гранты. До момента получения грантов и после. Все. Причем всего два параметра. Узнаваемость средств массовой информации и доверие к нему. Например, я думаю, что Первый Ярославский узнаваем очень высоко. Все знают Первый или городской телеканал. А доверие ему, например, процента 3. Ну, или 5.
Ну, вы сейчас предполагаете.
Ну, я предполагаю, да, да, да. Да.
Не будем говорить
голословно. Да, я предполагаю. То есть, вы хотите деньги получить? Доверие должно к вам вырасти. Как вырастет к вам доверие? Только если вы правду будете говорить. Правильно же?
Ну, подытожим. То есть, то, что касается первых наших тем, транспорта и денег на имидж, я, как понимаю, губернатор отклонил, а вы сейчас говорите о том, что надо бороться и, может, даже выходить на площадь. Да? То, что касается 45 миллионов на СМИ, здесь тоже губернатор отклонил, надо об этом сказать, правильно?
Я так понимаю, вы тоже здесь ничего не добились. Нет, здесь, к счастью, кое-чего добился. Могу сказать, комитет, мы в преддверии голосования по бюджету, комитет по законодательству одобрил мою эту инициативу о создании фонда поддержки независимых СМИ. И комитет по законодательству одобрил сокращение расходов, вы удивитесь, но не такое радикальное, как я предложил, на 103 миллиона, но одобрил сокращение расходов на эту чертову Верхнюю Волгу. Одобрил. Вот, у меня это радикальное предложение просто ее закрыть и сказать, пусть Единая Россия финансирует, и точка. Вот, но комитет по законодательству в целом, я тоже вхожу в комитет по законодательству, эти две поправки одобрил, и я очень надеюсь на то, что они частично будут приняты. Кроме того, из хороших новостей, в день, когда будет приниматься бюджет, будет приниматься наш эпохальный закон, первый в России, закон о замораживании коммунальных тарифов.
О, об этом сразу после рекламы.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Ярославле 30 75 44.
Еще раз всем доброе утро. У нас в гостях Борис Ефимович Немцов. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте теперь поговорим по теме ЖКХ. У вас еще было такое весьма интересное предложение. Значит, по поводу заморозки тарифов, конечно же. Закона по заморозке.
Да, закон называется «О замораживании коммунальных тарифов до проведения независимого аудита».
Да.
Этот закон будет тоже рассматриваться 11 декабря. Это, кстати, первый случай в России, когда подобного рода закон рассматривается на региональном уровне.
Вы предлагаете дать право правительству за счет бюджета проводить аудит коммунальных монополий. Я правильно понимаю?
Да.
Что если после аудита за государственный счет аудитор скажет, что тарифы занижены и надо их поднимать выше, чем разрешает Путин? Иначе компания разорится или упадут все электрические столбы. Вот, а что в таком случае? Вот вы закон предлагаете, а вот
значит, предполагал. Конечно, предполагал. Если, во-первых, тарифы надо будет поднимать выше, чем говорит Путин, то это будет незаконно. Очевидно совершенно, что выше того уровня, на который тариф там поднимается, там 5-6%, его поднять не удастся. Это раз. Просто тогда бюджет должен компенсировать эту разницу, чтобы граждане не платили деньги. Таков закон. А вот правильно или неправильно, это уже не важно. Второе. У меня есть гипотеза. Может, я, конечно, что-то не понимаю. У меня есть гипотеза, что если аудит будет независимым, то таких случаев будет очень мало.
Ну, как же? За счет правительства
ну, будет, вот, аудит? Минуточку. За счет правительства это как раз хорошо, за счет власти. Обычно аудит проводится за счет самих коммунальных компаний. Вот до сих пор сами коммунальные компании проводили аудит, и аудиторы, купленные коммунальными компаниями, говорят, что надо тариф поднимать. А когда тарифы, когда аудит проводят от власти люди, которые не хотят, чтобы тарифы поднимались, потому что народ на улице выйдет, да? Ну, депутаты, например, войдут.
Борис Фимович, я прям слушаю вас и не верю в вашим словам, ну, не верю в этот живот вообще тому, что это именно вы говорите, потому что недавно я у вас брала большое интервью по газовому конфликту, но это уже третий вопрос, да? И мы с вами прекрасно знаем о сращивании той же власти и тех же монополий. И вы сами были министром энергетики.
Безусловно, заговор власти против народа с помощью аудиторов возможен. Заговор. Вот. Но мы заложили такую конструкцию, что эта комиссия, которая отбирает аудиторов, эта комиссия будет включать в себя и депутатов, в том числе от оппозиции. Ну, трудно меня подозревать в том, что я хочу, чтобы поднялись тарифы.
Ну, вы лично, сам Немцов, будете контролировать этих аудиторов, я правильно?
Ну, я не то, что буду контролировать. Возможно, я войду в эту комиссию по отбору аудиторов.
Угу.
Да, возможно, там войдут мои люди в эту самую комиссию. Я еще пока не решил, на самом деле. Потому что закон не принят, надо его принять. Вот, наконец, сами власти должны понимать. Они же выигрывать собрались, там, выборы какие-то или что-то там такое исполнять. Сами власти должны понимать, что если они дальше безудержно будут тарифы поднимать, то, в общем, хорошим это не закончится. Вот, и могу вам только сказать одно. Я сейчас заканчиваю книгу, которая называется «Коммунальные тарифы. Путин и Газпром». И вывод этой книги, которую я еще не опубликовал, состоит в том, что без замораживания цен на газ, мы никогда не наведем порядок в коммунальной сфере. Потому что цена на газ определяет все. Она определяет цену на горячую воду, она определяет цену на тепло, она определяет цену на электричество, потому что очень многие станции работают как раз на газе, который электричество производит. Вот, поэтому ключевая задача, это не областная, а федеральная, это заставить Путина заморозить цены на газ. Цены на газ внутри России уже равны американским, зарплата далеко не американская. Руководитель «Газпрома» господин Миллер получает зарплату, не падайте со стула, 800 миллионов рублей в год, я не ошибся. Он в день получает чуть меньше 3 миллионов рублей в день, я обращаюсь к нему, в день. Это зарплата ярославца где-то за 7,5 лет. Миллер в день получает. Значит, команда, которая содержит «Газпром», «Зенит», имеет бюджет около 10 миллиардов рублей, что равно бюджету города Ярославля. Команда «Зенит». И это все за наши с вами деньги.
Ну, вы видели квиточки.
Команда «Зенит»?
Нет, я про зарплату.
Команда «Зенит», я бюджет знаю.
А про зарплату?
Нет.
Миллера.
Зарплату я видел, конечно, публикация. Я видел это. Дело в том, что его зарплата, а это открытая история. Средняя зарплата членов правления 75 миллионов рублей в год, с зарплатой Миллера 800 миллионов рублей. Он, кстати, у Путина не самый высокооплачиваемый государственный, по сути, менеджер. Не самый.
Я видела в интернете...
Могу
сказать,
что, например, Сечин, который возглавляет Роснефть, у него годовая зарплата 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это чекист, друг Путина, с которым они там служили. Вот сейчас он возглавляет Роснефть. У него зарплата в два раза выше. 1 миллиард 600 миллионов. Получает один этот человек. понятно, да? Вот. И вот каждый из нас платит эти деньги для того, чтобы они там так жировали. Я считаю, это полнейший беспредел, и надо требовать заморозки цен на газ. Кстати, я говорил, в том числе и с лояльными Путину здесь людьми, здесь в Ярославле есть коммунальная именно сфера, да, они 100% со мной согласны, они говорят, что главное это расплатиться с «Газпромом». «Газпром» задрал цены, мы не знаем, как расплатиться по газу, это касается и ТГК-2, это касается и котельных, это касается всей коммунальной сферы области. Поэтому фундаментальная политическая задача – вынудить Путина заморозить цены на газ, прекратить раздавать огромные зарплаты. Конечно, мы будем требовать проведения истинно независимого аудита. Конечно, сращивание аудиторов с властью и с коммунальщиками – это катастрофа. Конечно, такие инциденты возможны, но это криминал. Я очень надеюсь на то, что общественность тоже будет к этому подключена. Я буду настаивать на том, чтобы представители, например, общества прав потребителей входили в эти конкурсные комиссии. Я считаю, очень важный момент в этом законе, что аудиторы публично отчитываются перед депутатами. Такого никогда не было. Да, это серьезная история, касающаяся всех жителей. Я не исключаю, что для каких-то котелен может получиться так, что действительно их тарифы занижены. Я этого не исключаю. Тогда, по крайней мере, люди будут знать, почему они должны больше платить. Они должны будут знать, что нет денег на то, чтобы теплотрассу переложить, нет денег для того, чтобы котлы поменять, там нет денег, чтобы заплатить людям, будет, не дай бог, авария, там зимой все замерзнут и так далее. Люди будут понимать, почему они должны платить больше. И вот эта вот публичность, которую мы сейчас хотим сделать, на мой взгляд, она предельно важна.
Борис Ефимович, вот по поводу самой идеи вот этой вот, да, я как вот честно, услышав о том, что нужно заморозить тарифы, я встала и аплодировала стоя. То есть я думаю, что наши слушатели все совершенно согласны с вами. Но непонятен механизм. То есть вы сейчас пытаетесь через областную думу этот закон провести для того, чтобы не просто от Немцова вы обратились в государственную думу, да, а от всей...
А нам не нужна государственная дума. Это областной закон.
Областной закон, который бы вы могли предложить для правительства.
Я вам скажу больше. Этот закон уже не закон Немцова. Там уже в соавторстве выступает и партия «Единая Россия», и коммунисты, и «Справедливая Россия». Вы удивитесь, этот закон вообще-то редкая такая история для нас. Это закон консолидированной Думы. Я не знаю, кто против этого закона выступает. Никто.
Хорошо. Наша областная Дума должна будет проголосовать,
да,
за это?
Да, областная дума будет голосовать как раз 11 числа за этот закон, в первом чтении. В первом чтении он будет 11 числа. Я бы хотел, чтобы его до конца года приняли, но его не примут. Но он все равно вступит в силу в следующем году. Это неплохо. Вот. Второе...
То есть вы думаете, депутаты проголосуют за,
я, да? Уверен в этом. Дело в том, что я член рабочей группы. Мы действительно много работали с правительством. Мы внесли согласованный вариант с правительством. Этот согласованный вариант уже всеми поддержан. Ну, вот вначале Волончунов был категорически против, что вот Немцов нес и так далее. Сейчас Волончунов один из главных лоббистов этого закона. Вот Тамаровка, Тамаров, не знаю, как правильно
фамилию. Тамаров.
Тамаров, да, Тамаров, он тоже вначале там что-то сомневался. Сейчас он в соавторстве, мы вместе вот в одном коллективе таком. Это удивительная история. Короче говоря, я считаю, что это, конечно, сенсация, это очень хороший шаг вперед, это успех.
Все-таки дружите вы с единороссами.
У меня ничего личного, я вам объясню, в чем дело. Я не люблю подлецов и трусов, ищу лжецов. Вот, когда они себя нормально ведут, я, кстати, должен вам сказать, в принципе, каждый по отдельности, они вполне себе вменяемые, нормальные люди. Как только они собираются в стаю, так просто ужас какой-то. Вот эти межбюджетные отношения. Я им еще раз говорил, ребята, бюджет банкрот, будем сокращать завтраки, у нас будет платное здравоохранение, у нас будут разбитые дороги, у нас не будет строительства, у нас не будет ничего. Давайте обратимся. Итог, не стали обращаться. 2-3 дня назад, смотрю, выступает член «Единой России», сенатор от Ярославской области Анатолий Лисицын. Слышали такого?
Конечно.
Выступает в Сенате. И говорит, надо пересматривать межбюджетные отношения. Из регионов высосали все деньги. И мы предлагаем пересмотреть платежи акцизов в региональные бюджеты. Вопрос. Я уважаю Анатолия Ивановича, он молодец, что он это сказал, все очень круто и правильно. А что же его однопартийцы-то тут струсили здесь, вот в Ярославле? Что они в штаны-то наложили? Что они не стали это пересматривать? Это же позорище. В итоге вот сейчас банкрот. В итоге, да и гаражи свои еще при этом сохраняют. Понимаете? И вроде и с Путиным не хотим конфликтовать, и привилегии хотим себе сохранить. Ну, в общем, как-то не очень, да?
Угу. Борис Ефимович, вот есть такой тезис, который я не раз слышала от единороссов, относительно того, что из-за ваших действий, ну, они, может быть, с точки зрения народа-то и правильные, да, но с точки зрения там власти они оцениваются несколько по-другому. Мы об этом знаем. Так вот, эти действия могут вызвать то, что Путин, например, не даст деньги на покрытие госдолга области, еще за что-то. То есть, ну, мы знаем вот эту систему, когда там за, там, не знаю, какие-то вот ваши даже вынесенные предложения нас не погладят по головке, а наоборот. Могут наказать, так скажем. Причем
за
наказать
за,
да, даже за Немцова, почему нет? И причем Немцова, наказать, да. И причем наказать рублем.
Наказать рублем, да.
Вот. Вы как думаете, возможно такое или нет? Как
кажется,
это не воспринимать?
Людмила, мне кажется, что в этом тезисе есть много вранья, лицемерия и лукавства. Смотрите, в Думу контролирует партия «Единая Россия». У них 80% мест. У них 40 мест. Немцов там один. Если взять всю оппозицию, нас всего там 10 человек. Они могут провести любое решение, я подчеркиваю, и забаллотировать тоже любое решение. Пусть они голову не морочат. Да? Дальше, по поводу Путина. Я работал с Путиным, он был моим подчиненным. Вот если так трусливо себя вести и бояться к нему обращаться, если действительно не добиваться ничего, он забудет про Ярославскую область, он никогда не будет давать деньги. И наоборот, когда человек себя... Он же из подворотни питерской. Он уважает силу, он уважает, когда люди действительно могут отстоять свою позицию, когда они не трясущиеся там на коленках, ползающие какие-то там, не поймешь, то ли люди, то ли не люди, да. Он уважает нормальных людей. Он, кстати, вот меня считает врагом, да, но я уверен, что уважает больше, чем всю эту кодлу вместе взятую, которая вот так трясется, лишь бы его только не обидеть. Поэтому я считаю, что если они хотят всерьез помочь области, то они должны действовать. Действовать. Вот Лисицын, он достаточно мудрый человек, он уже жизнь большую прожил, губернатором работал, в том числе и в тяжелые годы. Он почему-то не боится сказать, что надо пересматривать отношения. А Исаев, 32 года от роду, да, он боится, у него прям поджилки аж трясутся. Ну что это такое, я не понимаю. И Заяшников, он был директором Ярославского нефтеперерабатывающего завода. Он отлично знает, что нужно пересматривать отношения. Он знает, какая плохая экология. Он знает, что дети болеют астмой. Он знает, что у нас смертность выше, чем рождаемость. Каждый божий год у нас умирает 20 тысяч человек в области, рождается 15 тысяч. Теряет область каждый год 5 тысяч человек. Если бы не миграция, я вас уверяю, вымерла бы уже давно область. За счет миграции еще баланс более-менее сохранить. Заяшников все тоже отлично знает. Что он сидит, молчит? Ну, ему-то что? Уж он пожилой человек, тоже сидит, молчит. Правительство это, с которым я согласовал пересмотр межбюджетных отношений, они поддержали это. А потом на заседании комитета вдруг как будто их подменили, они вдруг сказали, да, мы с Немцовым готовили, но, в принципе, мы, конечно, не за. Ну, позорники. То есть, а главное, что их никто уважать не будет. Знаете, трусов не любят, трусов презирают. Их презирают.
Ну, Борис Ефимович, давайте вы все-таки называя трусами...
А я никого не назвал. Я конкретных не назвал, замечу. Вы хотите назвать, пожалуйста?
Обязательно оговоритесь, что это ваша личная оценка.
А тут все мое личное. Тут вообще все, что мы делаем на их Ярославле, это все мое сугубо личное.
Хорошо. Борис Ефимович, у нас осталось буквально немного времени, но я не могу вас не спросить. На прошлой неделе вы взбудоражили всю Ярославскую область, а особенно... Женщин, которые
женщин?
Мне стали писать...
Это приятно, я даже не заметил
которые,
этого.
Которые стали мне писать в социальных сетях. Люда, скажи, пожалуйста, что там с Немцовым? Он сейчас в автозаке, мы за него переживаем. Девушка одна аж из Японии мне писала. То есть,
о, как!
Да, очень сильно...
Она из Ярослава, а ярославская девушка?
Она жила, да, в Ярославле, сейчас в Японии. Вот хотелось бы спросить, что же такое случилось, почему вас задержали, и что же вы там такого натворили, что оказались... в автозаке.
Смотрите, я один из руководителей РПР «Парнас» и движения «Солидарность». Значит, мы считаем, это наша политическая позиция, что Россия и Украина, европейские страны, мы считаем, что мы неотъемлемая часть Европы. Мы считаем, что объединение с Европой, сближение с Европой – это благо для всех нас. Мы считаем, что отмена шенгенских этих виз несчастных – это очень круто. Мы считаем, что создание общего рынка с Европой – это круто, потому что это более качественные товары, это более низкие цены. Мы считаем, что ментальность русская, культура русская, она, конечно, особенная, она уникальная, но она европейская. Не китайская же она, не иранская. И когда нам говорят, что подписание соглашения об ассоциации, то, что Украина хотела сделать в Вильнюсе, это катастрофа, это предательство, это же ложь. просто наглая. Дальше. Мы солидарны с украинским народом, и мы считаем, что соглашение об ассоциации должна не только Украина подписать, но и Россия.
Вот вы знаете, я вам можно маленькое отступление такое сделаю. Наши слушатели, вот я вам за них скажу, да, слушали, думаю, нашу всю передачу и думали, вот какой Немцов молодец, как же вот он все правильно говорит. Но вот сейчас в конце вы все смазали, потому
ничего
что,
подобного.
Судя по сообщениям социологов, русские люди думают иначе.
Я знаю. Дело в том, что в авторитарной стране, а мы с вами, к сожалению, живем в авторитарной стране, в которой людям промывают мозги зомбоящиками не Путина, авторитарной стране общественное мнение, оно очень условно. Оно лепится первым каналом, вторым каналом и НТВ, зомбоящиком. Вот. И, конечно, когда говорят, что кругом бандеровцы, кругом негодяи, кругом погромщики, кругом агенты ЦРУ, а миллион человек, которые вышли на Майдан, и всех купил Госдеп, да, когда говорят ровно так с утра до вечера, то многие люди так и думают. Я вам могу сказать, я зомбоящик не смотрю, я презираю как раз саму эту позицию, когда людей таким образом оболванивают. Я считаю, что это никуда не годится. Я считаю, что для России огромный вред то, что мы отдаляемся от Европы. Я считаю, что железный занавес с Европой — это катастрофа. Просто катастрофа. Вот, и мы прожить без Европы все равно. Кстати, вы знаете, что Европа — главный торговый партнер России. Больше половины товарооборота нашей страны приходится не на Китай, и не на Иран, и не на Америку, а именно на Европу. Понимаете, мы настолько с ними связаны, что попытаться вот эту стену поставить, как Путин хочет, это значит уничтожить мою страну. И мы боремся за Россию.
Ваша диспозиция понятна.
Что случилось? Мы вышли с плакатом «Украина, мы с тобой». Мы вышли к посольству Украины, которое находится в Леонтьевском переулке, в самом центре Москвы. Вот. Мы вышли без оружия, мирно, с улыбкой на лице. Есть видео, оно выложено. Мы поговорили с полковником Сан Санычем, которого я знаю по Болотной площади, и который брал у меня доклад «Путин коррупция, Путин итоги». Я ему там подписывал. Вот есть фотки даже наши с ним на память. Он понимает всю абсурдность этой ситуации. Он понимает, что нас нельзя забирать. Но ему дали команду забрать меня. Дальше. Он нарушил закон. Он это тоже знает. Дело в том, что я депутат. По статусу депутата санкцию на мое задержание может давать только генеральный прокурор страны. Каковым является Юрий Чайка. Когда я ему сказал, говорю, что ты делаешь? Говорю, нарушаешь закон, меня нельзя задерживать. К тому же я в Ярославль должен ехать, поскольку у меня комитет по бюджету. Вот, я не могу, я член комитета по бюджету, у меня очень важное заседание. Он говорит, я все понимаю, получил команду вас задержать. Ну, собственно, все. Слава богу, там отпустили, ребят тоже отпустили. Но это позорище. Я понимаю, мы какие-то были хулиганы и так далее. Мы отставим свою точку зрения.
Ну, вы знали, что вас задержат? Вы это понимали, когда
же? Я... честно говоря, думал, что они не будут этого делать, поскольку они очень убого выглядят. И, кстати, вот там дискуссия была у тебя там в Фейсбуке по поводу законности и незаконности. Это вопрос очень сложный. По 31 статье Конституции я действовал абсолютно законно. Если посмотришь 31 статью, там написано: «Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и участвовать в митингах, демонстрациях и шествиях». У нас, замечу, не был ни митинг, ни демонстрация и ни шествие. Мы ничего не выкрикивали, у нас был всего баннер, на котором было написано «Украина, мы с тобой». Точка.
Ну, все равно все. Непонятно, зачем, это пиар был.
Нет, это наша позиция. Что значит пиар? В стране миллионы людей, которые считают, что Россия должна стать неотъемлемой частью Европы и должна опередить Украину в подписании соглашения
об ассоциации. Вы так считаете?
Таких людей миллионы.
Ну, и вы так считаете.
И я так считаю, что это абсолютно правильно.
Там же, в той же переписке на Фейсбуке, которую вы вспоминаете, вам ваш коллега написал, что таким образом вот это вот задержание сказалось на авторитете Ярославской областной думы, который
я
вы,
абсолютно
Немцов,
с этим товарищем, я с этим товарищем по фамилии Исаев абсолютно согласен. Авторитет Ярославской думы вознесся до небес. Я могу сказать, во-первых, о думе узнал весь мир. А Ярославская, они никто не знал, чтобы вы понимали, без иллюзий, ладно? Во-вторых, поняли, что есть нормальные люди в Ярославской думе, а не только Исаев, да? В-третьих, поняли, что в России есть люди, которые считают, что Россия часть Объединенной Европы. В-четвертых, есть люди, оказывается, в Ярославле и в Москве, которые могут защищать свои права. Я считаю, что...
Вы нарушили закон,
я считаю,
вы вышли на митинг без согласования.
Еще раз.
Таким образом, нарушив авторитет.
Нет, Людмила, еще раз. Я не нарушил Конституцию. Я действовал в рамках Конституции. Закон, который принят, этот закон принят в последние годы, он репрессивный, он противоречит Конституции.
Вам не нравится закон?
Не то, что мне не нравится, а он просто антиконституционный.
Но вы пошли против него.
Смотрите, у нас Конституция — это основной закон, и закон, внимание, это важно, прямого действия. Вот есть 31-я статья, там написано, люди могут собираться мирно без оружия, да? Для этого не нужны разъяснения, как, где мирно. Просто Конституция – это закон прямого действия.
Хорошо.
Никто не спорит.
Я хочу только вас попросить о том, что бы мы встретились после 11 числа, потому что, как я понимаю, там все самое интересное будет на Думе.
Я с удовольствием после того, как бюджет будет принят, я обязательно... Мы, кстати, сегодня очень мало говорили о долгах. А долги – это проблема Ярославской области. Серьезная. Это очень серьезная проблема. Поэтому обязательно встретимся, да, конечно, поговорим.
Спасибо, Борис Ефимович. Спасибо. У нас в студии был Борис Ефимович Немцов, депутат Ярославской областной думы.